Радио Свобода. Разница во времени. Ведет передачу Владимир Тольц. Во время вызвавшего значительный резонанс в мировых средствах массовой информации пастырского визита патриарха Московского и всея Руси Кирилла на Украину, в Австрии на сайте католического информационного агентства «Катпресс» был опубликован немецкий перевод неизвестного ранее широкой общественности письма Никиты Сергеевича Хрущева Иосифу Виссарионовичу Сталину. «Катпресс» предварил эту публикацию броским заголовком. Эксклюзив. Сенсационный документ из секретных архивов ЦК КПСС, делающий наконец-то ясным. Сталин распорядился о ликвидации. Речь идет о ликвидации Украинской греко-католической церкви, традиционно именуемой православными, а за ними и представителями советской власти, униатской. Украинская греко-католическая церковь любезно предоставила нам русский текст оригинала этого документа. Он помещен на сайте Радио Свобода. Для тех, кто не имеет доступа к интернету, процитируем отрывки из этого письма Хрущева Сталину. Оно датировано 17 декабря 1945 года.
«Будучи в Москве, я вас информировал о проведенной работе по разложению униатской церкви и переходу униатского духовенства в православную церковь. В результате проведенной работы из числа униатского духовенства образовалась инициативная группа».
Далее Хрущев сообщал, что инициативники прислали в Совнарком Украины письмо о положении греко-католической церкви в Западной Украине, а также свое, еще не отправленное адресатам, письмо греко-католическому духовенству, которое они намерены разослать после того, как власть санкционирует существование инициативной группы.
При вручении документов работнику НКВД, который назвался референтом по делам вероисповеданий при СНК УССР Даниленко, они просили при положительном решении вопроса письмо в Совет НК не публиковать, пока они второй документ не разошлют всему духовенству по епархиям. Все документы составлены церковниками, в редактировании их наши люди никакого участия не принимали. Посылаю вам текст нашего ответа. Считаю, что следует согласиться с их просьбой предоставить им возможность разослать письмо духовенству греко-католической церкви, после этого опубликовать эти документы в газетах западных областей Украины. Мы разрешили республиканским газетам ввести сменные полосы для населения западных областей Украины, в которых также можно опубликовать эти документы. Прошу ваших указаний».
Скажу несколько слов об эксклюзивности процитированной публикации, которой так гордится «Катпресс». Как явствует из рассекреченных ныне материалов, хранящихся в архиве Службы безопасности Украины, Украинская греко-католическая церковь и ее духовенство стали объектом пристального внимания и оперативной разработки органов безопасности сразу после присоединения Западной Украины к СССР. А в 1940 году был разработан план ликвидации греко-католической церкви, утвержденный в январе 1941 в Москве Лаврентием Берия. Тогда же, в 1941, впервые оказывается под контролем НКВД и Гавриил Костельник, священник и богослов, идеолог присоединения украинских греко-католиков к Русской Православной Церкви и глава упомянутой в письме Хрущева инициативной группы. Утвержденный Берия план предусматривал прежде всего пресечение связи украинских греко-католиков с Ватиканом. Сталин, иронически вопрошавший, сколько дивизий у Папы Римского, не мог терпеть власти Папы и его духовных дивизий на территории, которая оказалась под его, Сталина, властью с 1939 года. Ясно, что за планом уничтожения стоял все тот же Сталин. Но, как утверждают некоторые католики и греко-католики, до сих пор документов, прямо свидетельствующих о причастности кремлевского вождя к уничтожению украинской греко-католической церкви, не публиковалось. В этом и состоит сенсационность, так сказать, публикации «Катпресс». Похоже, это утверждение не вполне верно. не специалист по церковной истории, однако могу припомнить, что некоторое время назад было опубликовано другое письмо Хрущева Сталину, датированное 49-м годом. Докладная записка о завершении ликвидации греко-католической церкви в западных и закарпатских областях Украины. Из приложенной к докладной справке явствует, что чекистский разгром униатской церкви, именно госбезопасность являлась движком этой операции, колоссально, но временно расширил владение русской православной церкви. Если до ликвидации унии под ее амофором находилось 175 церквей в Западной Украине и еще 160 в Закарпатье, то на 1 сентября 49 года русская православная церковь числила за собой 2789 церквей в западноукраинских областях и еще 268 в Закарпатье. Но тот же документ содержит в себе и скрытое предвестие следующего удара, который придется уже по православной церкви. Если до разгрома униатов на одну церковь приходился один священник, иногда и два, то в 49-м количество церквей больше, чем в два раза превысило количество священников в них. Сокращение произошло за счет греко-католического духовенства. О том, куда делись эти священники, повествуют рассекречиваемые сейчас дела службы безопасности Украины. Ну, существенное направление – тюрьма и ссылка. Но, как показало дальнейшее, путь туда не был заказан и перешедшим в православие. Возвращаясь к декабрьскому 45-го года письму Хрущева Сталину, замечу, что важно понимать, рисунок выработки и принятия решения о ликвидации Украинской греко-католической церкви не был однолинеен. Инициативная группа, органы безопасности, Хрущев, являвшийся в ту пору председателем Совнаркома Украины и утверждающий все Сталин. На нашем сайте мы публикуем декабрьские того же 45-го года письма патриарха всея Руси Алексея I, председателю Совета по делам Русской Православной Церкви, полковнику госбезопасности Георгию Карпову. Из них явствует, что Гавриил Костельник поставлял информацию о работе по разложению греко-католической церкви не только в органы, но и главе РПЦ, который, в свою очередь, через Карпова доводил свои соображения по этому поводу до Сталина. Таким образом, решение по проблеме униатов, которое принимал не самый успешный семинарист Джугашвили, опирались на основательную церковную экспертизу. Напомню, в эфире «Радио Свобода» вы слушаете программу «Разница во времени». Она посвящена сегодня битве с греко-католиками. О недавно опубликованном хрущевском письме мне довелось побеседовать с отцом Игорем Яцивом, пресс-секретарем предстоятеля Украинской греко-католической церкви кардинала Любомира Гузара.
Важный момент, который следует с этого письма. Важный момент тот, что письмо показывает и иллюстрирует, что само создание инициативной группы, как его ранее преподносили, создание этой группы не шло с инициативы самого духовенства греко-католического, а все-таки было инспирировано властью советской. Потому что письмо четко дает это понять. Инициативная группа сообщает Хрущев и существует, она ждет ваших указаний, она ждет ваших благословений языком церковным, чтобы начать следующие какие-то шаги. Это важный момент, который нужно учесть с этого письма.
Да, то, что создание инициативной группы не инициатива самих инициативников, очевидно. И чья это инициатива, тоже ясно. После знакомства с документами, хранящимися в архиве Службы безопасности Украины, могу сообщить, что упомянутый Хрущевым Даниленко, назвавшийся референтом по делам вероисповеданий при Совнаркоме Украины, на самом деле был подполковником государственной безопасности Сергеем Кариным, заместителем начальника 4-го управления НКГБ УССР, длительное время занимавшимся оперативной разработкой Гавриила Костельника. Вот откуда ноги растут. Но я попрошу отца Игоря рассказать слушателям об инициативной группе чуть поподробнее.
Что до инициативной группы как таковой, в узком понимании это три греко-католических священника: Костельник, Мельник и Пельвецкий. Два следующих, того, что они были в неженатом состоянии, они, что важно также для учесть, когда говорить уже о так называемом псевдособоре 1946 года, они были возведены епископами Русской Православной Церкви в сан епископов. То есть они уже на псевдособоре в 1946 году во Львове, они были в ипостаси епископов. Костельник, который был лидером этой инициативной группы, он был женатым, и потому он не мог стать епископом, но он все-таки был лидером этой инициативной группы. Его судьба очень печальна, потому что при нерасследованных обстоятельствах приписывали это каким-то, как это традиционно бывало, буржуазным националистам. Был убит прямо на улице около храма Преображения Господня, где он служил как священник.
Позволю себе еще один короткий комментарий. Версию об убийстве Костельника как террористическом акте со стороны украинского националистического подполья или агентуры Ватикана обнародовал в свое время Совет по делам Русской Православной Церкви. Поддерживал ее и патриарх Алексий I. Но, посмотрев теперь дела, связанные с разработкой Костельника органами, я думаю, что тут, как и в объявлениях об обмене квартир, возможны варианты. Судите сами. Советская госбезопасность зацепила Костельника еще до войны, арестовав под видом милиции его сына. Сына, как явствует из справок НКВД, расстреляли в том же году, но Гавриилу Костельнику об этом не сообщили, а продолжали работать с ним, обещая сына найти. Агентурные данные свидетельствовали об антисоветских настроениях Костельника, но он нужен был как основной рычаг развала греко-католической церкви. С этой задачей в 1946-м справились. Пытались его использовать и в налаживании контактов и оперативной игре с украинской повстанческой армией. Неудачно. Ну, что оставалось? О том, что произошло после принятия решения по письму Хрущева, мне рассказывает отец Игорь Яциф, пресс-секретарь предстоятеля Украинской греко-католической церкви кардинала Любомира Гузара.
После письма начала действовать эта инициативная группа. Был созван так называемый собор, псевдособор, синод, где от большей части присутствующих там были только священники. Греко-католических епископов как таковых вообще не было. Почему мы и называем его псевдособором? Потому что все греко-католические епископы во главе с Иосифом Слепым, тогдашним главой нашей церкви, были еще в 1945 году арестованы. и каждый проходил свое судебное следствие, был в той или иной мере наказан, то есть были сосланы в Сибирь, в Казахстан, кто куда. Потому мы и называем это псевдособором, потому что для собора, для синода он есть важным, и он созывается, и в нем берут участие епископы. В этом случае это было, скорее всего, просто какое-то заседание, которое Русская Православная Церковь, советская власть преподнесла как собор, на котором вот греко-католики большинством голосов проголосовали про ликвидацию унии как таковой, которая была заключена в 596 году, и о добровольном воссоединении с Русской Православной Церковью.
А какие же последствия это имело?
Как следствие, греко-католическая церковь в Советском Союзе перестала существовать, то есть она существовала на нелегальном статусе, она была в катакомбах, как мы это называем, то есть она далее жила, были новые епископы, действовали подпольные семинарии, в эти семинарии приходили новые и новые кандидаты, и живя светской жизнью, жили и монахи, и монахини, то есть церковь жила, она имела все свои составляющие части, то есть было духовенство, было монашество и были мирьяне. Богослужения осуществлялись или в домах частных, или в лесах, или ночью тайком пробирались в закрытые храмы, и там служили. Храмы в Советском Союзе были закрыты, только некоторые открыты. То есть в моем случае, где я вырастал, один храм на целый сельский совет, то есть один храм на 6 деревень. И все мы должны были ходить в этот только один храм. Храм в моем селе был закрыт, и на нем висела табличка, что это музей какой-то. В таком виде жила церковь в годы подполья, то есть от 1946 года и до 1989. В 1989 году Горбачев хотел встречаться с Иваном Павлом II, папой римским, и как возможно для такой встречи было высунуто требование, чтобы греко-католическую церковь легализировали, то есть чтобы она имела возможность вольно, свободно жить в Советском Союзе, что и было сделано. То есть официально это в 1989 году она вышла из подполья.
Отец Игорь, возвращаясь к письму Хрущева Сталину, признаюсь, что самым интересным в этой публикации мне показалось совпадение ее даты со временем пасторского визита патриарха всей Руси Кирилла на Украину. Случайно ли это?
Я знаю, что когда ты подчеркиваешь, что будешь говорить откровенно, это воспринимается, что ты будешь говорить неоткровенно, но я на самом деле буду говорить откровенно. Когда мне позвонили и спросили мой комментарий к этому факту, к этой публикации, я впервые узнал о такой публикации. И вообще, когда я разыскивал тогда этот документ, у кого же он все-таки есть в нашей церкви, то на первом моменте это даже мне не удалось. То есть я позвонил нескольким людям, которые возглавляют разные церковные отделения или комиссии, или как направление жизни церкви, и никто из них не знал о таком письме. И в заключение я прокомментировал, что вот в нашем распоряжении пока этого письма нету. Хотя потом, когда уже появилась эта публикация, стало известно, что у одного из наших священников на самом деле есть ксерокопия этого письма, которое мы тогда опубликовали, ксерокопию, фотокопию, которую мы опубликовали потом на нашем официальном сайте. И поэтому я на самом деле хочу, чтобы вы понимали, я не знаю, откуда появилась эта инициатива в Австрии, мне трудно об этом говорить, но мы с Украины ничего в этом направлении на самом деле не делали, потому что о самом письме даже не знали.
Ну а как украинская греко-католическая церковь отнеслась к визиту патриарха Кирилла? Как вы оцениваете ход и результаты этого визита?
Наша церковь во главе с блаженнейшим Любомиром, главой нашей церкви Любомиром Гузаром, очень спокойно отнеслась к этой инициативе главы Русской Православной Церкви. Он, как предстоятель своей церкви, безусловно, должен посещать своих верующих, должен идти к ним с пастырскими наставлениями. И до визита мы не комментировали этот визит или какие-то намерения, потому что были разные вопросы, как вы оцениваете, это политический или не политический, как вы оцениваете, какую он принесет пользу, которую он принесет проблемы. Мы не спешили никаких оценок ставить, потому что, не зная, с чем придет патриарх в Украину, было трудно говорить о позитивных или негативных моментах его визита. Сейчас, когда мы уже за день до его окончания этого визита, к сожалению, должны мы констатировать, что много все-таки было в этом визите политики, и мало было пастырского визита. Это говорю не только я, это говорит общественность украинская, это говорят религиозные представители, то есть не церковные даже люди, а люди, которые просто занимаются религией и изучают ее, которые есть просто религиозными экспертами или которые изучают богословие за эти проблемы с русским. Сейчас мы можем, еще раз говорю, к сожалению, констатировать, что визит не был только пастырским, он более даже был политическим, нежели пастырским. Постоянные обращения патриарха Кирилла к трем братним народам, к тому, что вот все мы едины и неподелимы. То есть трудно даже было понять, как патриарх оценивает состояние Украины сегодняшнее, как независимого государства, этого народа, который есть на территории этого государства, то есть украинцы. Как он это все оценивает, когда постоянно человек говорит, что это три братние народы, и что границы – это некоторая историческая ошибка, и так далее, и так далее. На мой взгляд, с такими акцентами проходить может политик из России или из другой страны, который хочет сохранить Украину в сфере влияния другой страны. А если это приходит духовный человек, глава церкви, он должен более обращать свое внимание не на эти вопросы, а на вопросы все-таки духовные, вопросы моральные, вопросы жизни его церкви, которую он возглавляет.
Так считает отец Игорь Яциф, пресс-секретарь предстоятеля Украинской греко-католической церкви кардинала Любомира Гозера. В заключение еще пара слов о разгроме Украинской греко-католической церкви. Разгроме, который после его завершения советская власть стала именовать воссоединением с православной церковью. Органами безопасности эта кампания была выстроена по образцу знаменитых чекистских операций 1937 года, но продлилась дольше, превратившись в некую затяжную войну. Отдельные ее участники считают, что бои продолжаются до сих пор. Разница во времени. Чекистская битва с грехокатоликами. Над передачей работали режиссер Марина Смирнова и автор ведущей программы «Разница во времени» Владимир Тольц.
Свобода в клубах. Писатели, художники, милиционеры, священники, музыканты и поэты – философы и революционеры встречаются за столиком свободы в столичных клубах. В воскресенье в 11 утра и в 22 часа. В понедельник в 7 и 14. Слушайте «Свободу».
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. Коротко о главных новостях. Премьер-министр России Владимир Путин не исключает нового нападения Грузии на Южную Осетию. Об этом Путин сказал в Сочи на пресс-конференции в связи с годовщиной российско-грузинского вооруженного конфликта. Ранее в субботу президент России Дмитрий Медведев заявил, что Москва не откажется от признания независимости Южной Осетии и Абхазии и продолжит оказывать им помощь, в том числе военную. Партия «Яблоко» будет участвовать в выборах в Тульскую областную думу. Во главе утвержденного в субботу списка кандидатов – депутат областной думы Сергей Филатов. Ранее «Яблоко» сформировало список кандидатов для участия в выборах в Мосгордуму. Его возглавил лидер партии Сергей Митрохин. Трое россиян из экипажа германского судна «Ханса Штавангер», освобожденного сомалийскими пиратами, вернутся на родину в начале будущей недели. Ранее сообщалось, что российские моряки уже в Кении. В Москве задержан следователь службы по борьбе с наркотиками. Он подозревается в получении взятки за смягчение обвинительного заключения в рамках расследования уголовного дела. Уточнена личность гражданки России, найденной в пятницу убитой в 10 километрах к северу от столицы Таджикистана Душанбе. Временный поверенный в делах России заявил в субботу журналистам, что убитая 44-летняя Елена Кедровская, которая была вольно наемной сотрудницей гарнизонного суда 201-й российской военной базы. В США приведена к присяге новый член Верховного суда, 55-летняя Соня Сотомайор. Она стала первой в истории страны латиноамериканкой в составе Верховного суда и третьей женщиной, занявшей такой пост. Ирак запросил у Ирана информацию о трех задержанных американских туристах.
Радио «Свобода». У микрофона Анатолий Стрелян с передачей «Ваши письма». Письмо из Курской области. Пишу вам письмо со слезами на глазах. Мне 70 лет. Когда уходил на пенсию, купил в своем родном колхозе жеребенка, самочку. Думал, она будет помощница в домашних условиях. Привезти дров, сено, съездить в магазин и так далее. Принесла мне приплод самца по кличке Воробей. Не прошло и года, украли обоих сразу. Покупаю в своем колхозе теленка, самочку, вырастил из нее корову, давала очень хорошее молоко, жирность была 4%, принесла 5 телят за 5 лет, последняя была телочка, отгулялась, и у меня получилось 2 коровы, которых в одну ночь уворовали, и недалеко в лесу были зарезаны. Бычка застрелили из ружья картечью. Когда я вышел из дома, он лежал во дворе с раной на шее. Был перебит шейный позвонок. Работал я в колхозе «Большевик» водителем на бензовозе. Утром уезжаю, вечером возвращаюсь. Однажды возвращаюсь, а дом обворован. Месяца через 3 обворовали гараж. Сток сена был накрыт брезентом, уворовали. Купил другой, и этот уворовали. На этом воровстве поймал милиционера, забрал у него брезент. У меня есть свидетель, а меня обвинили в клевете, хотели отправить в камеру. По всем этим кражам обращался в высшие инстанции, и никакой реакции не последовало. Анатолий Иванович, может, читать мое письмо не будете, но я хотя бы излил свою душу. Живу я в деревне Гнилое, Тимской район Курской области. Анатолий Иванович, скажите, пожалуйста, где еще есть такая воровская страна, как Россия? Мне кажется, она находится на первом месте. До свидания. Булгаков И.П. Ох, Иван Петрович, называю вас так наугад по первым буквам вашего имени и отчества. Иногда мне кажется, что на первом месте не Россия, а Украина, а в ней мое родное село. А побываешь в каком-нибудь другом селе, его ставишь на первое место. Из той же Белоруссии никогда не возвращался без мысли, что первое место по воровству у нее. Что касается других стран, где пришлось побывать, одно время я жил в австрийском селе Штац. В центре его до сих пор стоит столб позора. Ему лет 300, если не все 400. По назначению он не используется лет 150. Но до этого лет 150-200 использовался, о чем я и думал каждый раз, когда проходил мимо. Европа знала, очень хорошо знала то явление, которое заставило вас со слезами на глазах написать на свободу. Соловей-разбойник оглашал свистом все ее пространство, все леса, все дороги. Ловили, карали, страшно карали, гноили в ямах, отрубали руки. Но это было очень-очень давно. Письмо из Дубны. Здравствуйте, уважаемый Анатолий Иванович. Недавно президент Медведев из Барвихи общался с молодежью, приехавшей на озеро Селигер на инновационный форум. Дети рассказывали ему о своих изобретениях. Умилительная картина. Один мальчик попросил поддержать его изобретение, и президент пообещал. Существует агентство по науке и инновациям. Как оно работает, можно проследить на примере физико-химического института имени Карпова, сотрудником которого являюсь. Вот уже более полугода, как институтом руководит довольно молодой, пятый по счету за последние 5 лет директор, бывший лейтенант-финансист. Вначале, как водится, он хорохорился. Потом, согласно слухам, его вызвали в Москву, где ему напомнили слово «откат». Деваться было некуда. Персонал атомного реактора стал было разбегаться, пока не сообразил, что бежать-то некуда. К тому же, если реактор не обслуживать, то очень даже может случиться Чернобыль. Срок его эксплуатации истек еще в 1994 году. Но деньги на его закрытие всякий раз тратились на более насущные нужды, включая, как у нас говорят, взятки за продление эксплуатации. Когда стало ясно, что за неуплату отключат электроэнергию и газ, начали на свой страх и риск процедуру остановки, в течение которой реактор несколько раз попадал в йодную яму, ту самую, из которой так и не выбрался четвертый энергоблок в Чернобыле. Невероятный усилиями персоналу все-таки удалось остановить реактор. Не было бы счастья, да несчастье помогло. А новый директор, лучше скажу об одном из его предшественников. Недавно он стал счастливым совладельцем санатория в Кисловодске. В общем, Анатолий Иванович, помочь 10-летнему мальчику продвинуть его изобретение Дмитрий Анатольевич Медведев, наверное, сможет. Но только если необходимую сумму передаст из рук в руки, иначе ему придется задаться вопросом, а был ли мальчик. Письмо составлено, если вы обратили внимание, осторожно. Приводятся не факты, а слухи и предположения. Не называются фамилии. Зато в распоряжении Радио Свобода, как и любого, кто ее слушает и не слушает, есть один обобщающий факт. По такому показателю, как чиновничье взяточничество, откаты, все то, что определяется словом «коррупция», что в переводе на русский язык значит «растление», «разложение», «гниение», Россия занимает одно из первых мест в мире. Ученые для описания российской действительности употребляют выражение «институализированная коррупция», а это выражение означает настоящую катастрофу. Доступнее можно сказать так, имеется в виду по существу открытое, узаконенное, пусть и не на бумаге, чиновничье взяточничество и воровство. Институтом называют некое постоянно действующее общественное устройство, приспособление, учреждение, совокупность порядков, президентство, правительство, министерство, суд, рынок, социальное страхование и так далее. Это все институты государства, которые делают его государством. Оно, в свою очередь, тоже является институтом. И в этом ряду, в этой цепи при Путине окончательно заняла свое место коррупция, совокупность взяточных и воровских порядков и обычаев. Если этот институт упразднить, вынуть это звено из цепи, разлетится вся цепь, рухнет государство, придется создавать новое. А это легко сказать. Из Москвы пишет Бирюков Виктор Степанович. Уважаемый Анатолий Иванович, слушал как-то вашу передачу и очень удивился, как вы отреагировали на письмо, автор которого сообщил, что в селе, где он проживает, все порушено. Коровники и свинарники, и все, скота нет, пашня заросла сорняками. И что же вы сказали на это? Вы сказали, да, это, конечно, нехорошо, но, добавили вы, вот что характерно, многие колхозы и совхозы рассыпались, меньше стало скота и посевов, зато на полках магазинов всего полным-полно. Вот, мол, что значит рынок. Где же вы, Анатолий Иванович, увидели рынок в сегодняшней сельской России? У меня дом в Рязанской области. Приведу пример, ужасный сам по себе. Заготовители прошлым летом покупали молоко по 6 рублей при себестоимости 8-10. В совхозе, где у меня дом, когда-то было несколько тысяч коров, осталось несколько сотен. И, внимание, их не доят. Почему, спрашиваю, работающих на ферме узбеков? Невыгодно. Совхоз держит их на мясо. И это вы, Анатолий Иванович, называете рынком? В магазинах полным-полно не потому, что в России сельское хозяйство живет в условиях рынка, а потому, что в стране много нефтедолларов. Меня все время мучает вопрос, что же будет, когда кончатся нефть и газ. Наверное, опять будут писать «искусственный голодомор». Да, мор. но мор в мозгах путинских управленцев, интеллектуальный мор в рядах путинской номенклатуры. Вот так я вас изобличил, Анатолий Иванович. С наилучшими пожеланиями, Бирюков Виктор Степанович. Спасибо за письмо, Виктор Степанович. Интереснейшее письмо. Меня все-таки трудно назвать певцом путинизма. Как и вы, я знаю, что путинизм не использовал тучные годы для глубоких экономических и политических преобразований. Для этого надо было вкалывать, а вкалывать при заоблачной нефтяной цене не хотелось. Видел я и заброшенные хозяйства. А теперь, как вы пишете, внимание. В брежневские годы нефтяная цена была тоже заоблачной. Зерна покупали столько, сколько в хороший год производила вся Украина. Но полки продмагов были пусты, по стране гудели колбасные электрички. Или я вру, черню советскую действительность. Сейчас в России капитализм, рынок, уродливый, хищный, чиновничий. Но не социализм, будь он неладен, и колбасных электричек нет или есть. Я только констатирую факт и говорю, даже при том, что ребята в Кремле не умнее тех, что протирали там штаны при Брежневе, Россия не покупает хлеба, продает. Она четвертый в мире продавец хлеба, Украина третий. А еще на моей памяти они вдвоем были крупнейшими в мире покупателями. Вы, Виктор Степанович, в ужасе от того, что совхоз держит коров на мясо. Помню, как однажды бушевал по этому поводу Хрущев. Сталин не признавал генетику и кибернетику, а Хрущев, что в природе существуют мясные породы коров. В старину таких называли навозницами. Он еще острил, ругая на всю страну одного председателя. Корова, мол, не знает, что она мясная. Она хочет, чтобы ее тоже доили, как ее соседку, которая считается молочной. Так вот. Вы в ужасе, а я обрадовался, когда прочитал у вас, что совхоз не доит своих коров, значит, его не заставляют. Он имеет все-таки возможность делать то, что ему выгодно, и не делать того, что невыгодно. Это и есть рынок, то есть хозяйственная свобода. При совке, я не раз об этом говорил, и мне уже не верят даже старики, чтобы зарезать одну уже беззубую и бессисую корову, требовалось разрешение областного руководства. В поле зрения партии и правительства была буквально каждая корова. Судьба каждой решалась лично губернатором по нынешнему. И Брежнев удивлялся, почему в стране нет молока. Помню его слова. Как это? При наших объемах производства нет молока. Следующее письмо. «Дорогой Анатолий Иванович, я помню вашу передачу с древнего времени, когда многие мои друзья и родственники считали, что все письма на свободу сочиняет какой-то ушлый литератор. Может быть, постепенно им стало ясно, что правду нельзя придумать. Поэтому они отвалились от ваших писем, и мне стало не с кем обсуждать передачи. Среди тех, кто вам пишет, есть лучшие люди России». Не испорченные легким достатком, умеющие работать и довольно точно выражать свои мысли, часто увесистые, всегда замешанные на чести и совести. По-детски заражаешься желанием воспрянуть духом, выгрести мусор из всех углов своей комнаты и души, опять взвалить на плечи свой крест. Крест личности – занятное сооружение, вертикальная планка – это свобода говорить и действовать, как считаешь нужным, а горизонтальная – ни с кем не разделяемая ответственность перед создателями, всеми людьми, с которыми приходится иметь дело. Мне кажется, продолжает автор, только человек под крестом и может разрешить глобальный кризис современности. Наивно было бы думать, что та же коррупция рассосется, если мздоимцам и ворам отрубать руки. Нет, вся надежда на увеличение числа совестливых людей. Я все-таки верю в Россию как в страну чудес. Она похожа на сказочный огромный многоэтажный монолит. И если даже несколько этажей этого здания смердят ложью, кровью и развратом, другие расцветают. Чего стоит, например, массовое перерастание послушных детей в непослушных подростков? Они тянут свою нить эволюции, создают свою культуру и, немного подучившись, сделают даже новую мировую экономику, как это ни странно. Надо внимательно к ним присматриваться. Чем плоха, скажем, финансовая техника молодежи, пришедшая с Запада, особенно паевые фонды? Они позволяют зарабатывать на жизнь, участвуя в умственных играх в системе объединенных капиталов. Надо только перестать дрожать. С уважением, Владимир Григорьевич Ражников, Москва. Спасибо, Владимир Григорьевич. Мне показалось интересным ваше предположение, что некоторые люди слушали эту передачу до тех пор, пока думали, что письма выдумываются автором. Значит, были, а может быть, еще и остались люди, которых писательский вымысел, полет фантазии интересует в иных случаях больше, чем голая действительность. Это, между прочим, отрадно, я их понимаю. Можно не читать ничего, кроме того, что пишут о современности настоящие писатели. И будешь знать ее лучше, чем человек, который не отрывается от экранов и газет. Вы говорите о таком средстве от коррупции, как совестливость. Что ж, ее вполне можно рассматривать как общественный институт. Более того, сегодня все настойчивее говорится о совести, как о главном общественном институте, хотя в России он пока выглядит просто жалким по сравнению с мощью института коррупции. Институциональность этого зла проявляется так просто, что становится страшно. Если вы занимаете взяточный пост, вы не можете не брать. Ведь вам должны отстегивать вашу долю нижестоящие, и это было бы еще полбеды, но вы, в свою очередь, должны отстегивать вышестоящим. Если откажетесь, и вас за это не тронут, будет парализована вся отрасль, где вы подвязаетесь. Поэтому чиновника-взяточника наказывают только в особых случаях. Случай первый, очень редкий. Надо делать вид, что борьба со злом ведется, приходится кем-то жертвовать. Случай второй. Чиновник стал брать не по чину. Коррупция как институт утвердилась в России с незапамятных времен. Было выработано правило: каждый бери по чину. Кто берет не по чину, от того рано или поздно избавятся. Но на место одного взяточника обязательно посадят другого. Иначе не бывает, иначе, как сказано, паралич, потеря управляемости. У меня есть друг, большой специалист в своем деле. Его земляк, вельможа, большой труженик и, естественно, взяточник, предлагает ему место в своем ведомстве. Кабинет, машина, секретарша, штат служащих. Мой друг говорит ему: согласен, но я не буду брать взяток. Думаю, один такой вам не помешает. В этом месте его рассказа я смеюсь. Так вы ни черта и не поняли в этой жизни. Да, отвечает он, разговор продолжения не имел. Теперь я все понимаю в этой жизни. Автор следующего письма обращает внимание на некоторые перемены в российской телевизионной пропаганде. Похоже, что разрешено в каких-то случаях не врать про советское прошлое, показывать сталинизм более-менее таким, каким он был, заодно и хрущевизм, и брежневизм. Да, пишет он, сейчас это звучит чаще и громче. Думаете, почему? На мой взгляд, потому что открытыми способами начальство выяснило, что большинство наших соотечественников с отвращением относятся к умникам, интеллигентам, критикующим Сталина и вообще советское время. Не только бородавчатые коммуняки, но и простые ушлые обыватели не дадут в обиду совок. Они искренне не понимают, что плохого в том, что при Сталине каждую весну понижали цены и было безопасно гулять по ночной Москве. Помню, как я был потрясен одним письмом к вам на свободу, в котором житель небольшого города или поселка перебирал своих соседей по критерию, кто чем запачкал свою бессмертную душу, как спился, кого убил, покалечил, как проворовался, сколько сидел. Предельный ужас. Однако мы не сходим с ума, потому что Господь создал нас полифоническими. Покаяние в нас должно жить всегда, но и радость нового дня не должна гаснуть. Автор этого письма хочет сказать, если я правильно его понял, что показывать какую-то часть правды про советское прошлое разрешили потому, что большинство все равно останется при своем высоком мнении о том прошлом, а горстка очкариков получит свою кость и будет довольна. Приоткрыть завесу над прошлым, чтобы выпустить интеллигентский пар. Убивается два зайца, телевидение становится хотя бы местами похоже на человеческое и в то же время остается под контролем. Демократия остается управляемой. Не знаю, насколько это соответствует действительному ходу руководящей мысли. В разговоре о предыдущем письме я употребил выражение «потеря управляемости». Для высшего начальства нет более страшного выражения. То, что оно означает, является ему в ночных кошмарах. Потеря управляемости – это когда тебя перестают слушаться. Ты принимаешь решения, отдаешь приказы. В ответ ни слова возражения, протеста. Все берут под козырек, но никто ничего не делает. Сплошной самотек. Таким кошмарным самотеком в глазах единоначальника выглядит демократия. Отсюда выражение «демократию развели». Пожалуй, уже не совсем уместно вспоминать советское время. Как-никак прошло 20 лет, пора перестать оглядываться. И я уже не раз давал себе такое слово, чтобы вскоре взять его назад. Так вот, чуть раньше, чем потеря управляемости, в советском номенклатурном языке, это еще при Брежневе, но поближе к Горбачеву, зазвучало выражение «не владеть обстановкой». Когда руководителю района делали выволочку наверху и завершали ее словами «вы не владеете обстановкой», это звучало как приговор. «Жизнь не должна идти своим путем. Все должно быть под контролем или хотя бы под присмотром. Потеря управляемости происходит не потому, что нижестоящие не хотят выполнять распоряжения вышестоящих, хотя бывает и это, а потому что не могут, нет у них сил и средств». Виктор Степанович Бирюков, как вы слышали, написал нам о том, что в его местности заготовители платят за молоко меньше его себестоимости. Я и этому радуюсь, Виктор Степанович. Дают столько, сколько оно стоит на рынке, а не в производстве. Так и должно быть. Только так. Вот еще одно письмо на эту тему. Но о мясе из Тюменской области пишет Григорий Иосипович Надточий, бывший совхозный экономист. Он считает, что труженикам сельского хозяйства там мало платят за мясо. Нам то и дело приходится получать письма из России, авторы которых требуют, чтобы американская радиостанция «Свобода» побудила российскую власть давать сельским жителям за молоко, мясо, шерсть справедливую цену. Справедливая цена во все времена и у всех народов понимается одинаково. Больше, больше и еще раз больше. Люди, кстати, не хотят знать, что российская власть не покупает ни молока, ни мяса, ни шерсти, ничего сельскохозяйственного. Покупает потребитель этих товаров. Посредником служат торговцы, оптовые и розничные, частные торговцы, а не власть. Все просто. Есть покупатель, у него есть деньги. И есть торговец-мясник, молочник и так далее. Он знает, какой товар у него охотнее всего возьмет покупатель. Он прикидывает, куда ему отправиться за тем же мясом. В Мещеру или, например, в Нижнюю Австрию. Покупателя, токаря или дворника не интересует, откуда мясо на прилавке, из Мещеры или Нижней Австрии. Он покупает то, что лучше и дешевле. У кого-то соображения политические, философские, поэтические. Хочется, чтобы процветала сибирская деревня, мещерская, не говоря о кубанской. А у потребителя мяса соображение простое, потребительское. Купить что лучше и что дешевле. Кто-то хочет, чтобы власть заставила население покупать плохое и дорогое российское мясо только потому, что оно родное. Но власть не может бесконечно заставлять людей делать то, что им невыгодно. Господин Надточий скажет, да нет, я хочу, чтобы власть изыскала средства для подъема деревни не у потребителя, а где-нибудь. Но где, у кого? В конечном счете деньги будут отняты у обыкновенного городского жителя, токаря и дворника. Требование поддержать отечественного производителя особенно горячо повторяют большие патриоты и борцы за справедливость. Но они никогда ясно не говорят, за чей счет его поддержать. А если будешь настаивать на ответе, скажут, за счет богатых. Но ни один из них не задумывается, насколько хватит той суммы, которая наберется, если раскулачить всех богатых. Письмо из Пермской области, из города Красновишерска. Мне 39 лет, свободу слушаю с 92 года, а армейскую службу проходил в Чехии под Прагой. За время службы я 3 раза был в Праге на экскурсии. Успел поработать на фарфоровом заводе в Карловых Варах. То, что я видел, меня поражало. Чистота улиц, уважение к памятникам истории. Я знал, что меня ждет по возвращении домой, в какую жизнь я окунусь, с какими порядками столкнусь. Я знал, что горбачевская перестройка – это ненадолго, что это все рухнет, когда появится кто-то вроде Путина. Я знал это Анатолий Иванович в 90-м году, совсем молодым человеком. Я хотел после службы остаться в Чехии, меня никто не стал бы искать, никто не выгнал бы. Но в России у меня были родители, простые рабочие, и я должен был к ним вернуться. Все эти годы я слушал «Свободу». Меня 3 раза выгоняли из университета, 2 раза с работы, 2 раза подавал в суд. Бесполезно. Не буду описывать все это подробно, не хочу жаловаться. Скажу одно. Вас плохо слышно, и это для меня трагедия. 4 телевизионных канала и московское радио – это что-то ужасное, невозможно терпеть. Не уходите с волны. Таких, как я, много. Фамилия, имя, отчество, адрес. Какое грустное письмо. Не знаю, что сказать еще, да и времени уже нет. Радио «Свобода» закончилась передача «Ваши письма». У микрофона был автор Анатолий Стреляный. Наши адреса: Московский, 127-206, Старопименовский переулок, 18. Пражский адрес: Радио «Свобода», улица Виноградска, 159А, Прага, 10-102-0. В интернете я в списке сотрудников русской службы на сайте свобода-ньюс.ру.
Интриги в коридорах власти и жизнь звезд.
Вся политическая полемика теперь идет за, против, на баррикады, не на баррикады. Кто не на баррикады, те за преступный режим.
Мнение экспертов и обывателей.
Движемся опять к большой холодной войне. Ну, правда, у всех будет работа. Когда была холодная война, заводы наши работали.
Итоги недели «Радио Свобода». Каждую субботу с 7 до 9 вечера.
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
После переговоров с Биллом Клинтоном Ким Чен Ир издал указ о помиловании...
Отставка юго-осетинского премьера совпала с приведением российских войск в повышенную...
Я как президент клянусь всемогущим Аллахом на священном Коране и перед народом.
Потребовали признать публичные слушания по генплану Москвы несоответствующими закону.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Свобода, мифы и репутация. Какова цена устойчивых мнений о людях и событиях культурной жизни? Первый раз в эфире в воскресенье в 16, повтор в 1:00 ночи и 5:00 утра с воскресенья на понедельник. Мифы и репутация.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7220, 9465, 9475 и 9840. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».